Давай я буду за деньги. Мне даже лучше. А чего? Отработал часы, отдыхай. Ефим икнул раза три кряду. Поминает кто-то. Ну, давай за деньги. Но ты мне тогда дай, чтобы я на эти деньги мог мясо купить, солонину всякую, яиц, молочишко. А то придешь в магазин-то, а там одни консервы. А, допустим, захотел бы себе сапоги сшить. Где товар брать? Дубить кожу самому не дают. И в магазинах ни хрена нету. А пиму захотел скатать опять. Где шерсть брать? Положено только двух овечек держать, а мне надо пятерых обуть. Иван слушал, кивал головой и думал, ну, это ерунда. 2-3 года, и вся эта дребедень будет кончена. Тогда и жаловаться не на что будет. Так и переделают они мужика в рабочего. А коров-то дают держать? Держат. Я, правда, не держу, сил больше нету. Пашка все время в разъезде, Нюрка тоже работает. Я один тут, нянчись с ней. Продал к чертям, свиней держу пару, без мяса нельзя. Шофера хорошо зарабатывают? А ничего, ничего, грех жаловаться. У Пашки до 1000 выходит в среднем. Может, в городе это небольшие деньги, а тут хорошо. Да Нюрка 500 с лишним приносит. Да я в месяц-то рублишек 600 все наколупаю. Дежурники есть, вот купить на них нечего, вот беда. Это же в город приходится ездить за каждой мелочью. Шутка сказать. А где Нюра-то работает? Библиотекарем. О, как же, она 10-летку кончала, еще потом где-то 2 года училась. Она ничего, хорошая баба, послушная и незряшная. 4-й год вот уже пошел, как без мужика живет. А чтобы там что-нибудь такое-то, нет, зря не скажешь. К Новому году посулился Андрей-то. Он во флоте, что ли? Ага, стосковался. Уже без него есть Витя. Старею. Ефим шаркнул ладонью по щекам, стер слезы. Ничего еще, чего ты? Ну, я разве бы такой сейчас был? Сколько я перенес тогда? Это ужас. Сперва Макара убили, потом с отцом твоим эта беда случилась. Николай, ты писал тебе про это? Писал. Вот, а в 33-м отца с Кондратом забрали. Все пережить надо было. А тебя ничего не тронули? Я поумнее был. Они тогда напролом поперли. А куда ты попрешь, когда эта самая коммуния всю власть забрала? Соображать надо. Грех виноватить покойников. Но они тоже неправильно тогда делали. Я помню, вступил тогда в колхоз, так они на меня с кулаками. Эх, ладно. А с отцом как? С Егором-то ушел он тогда в тайгу, в чернь, и сгинул. Я ездил потом к старику-то, к которому он уходил. Пожил, говорит, у меня с месяц и ушел. Куда? Неизвестно. Шайкой спутался с какой-нибудь и сломил голову. Они у нас, Макарка да отец твой, такие были, потемные, царство им небесное. Егорка еще ничего, а тот вовсе. У меня Пашка в него выродился. Боюсь за дурака. Свернет где-нибудь шею. Подраться любит? Любит, стервец. В прошлом году затеялись с целинниками. Кое-как замяли это дело. Райком уже вмешался. Неудобно, целинники. Чтобы сидеть шалопутному. Раку-то он затеял. Целинников много здесь? Было сперва много, сейчас меньше стало. Одни разбежались, других туда вон. За Катунь перебросили. У нас ведь ее почти не было, целины-то. Так зашумели тогда. Давай, давай. А дали бы столько же техники, сколько с ними пришло. Мы бы ее сами распахали, залежту. Техники много понавезли. Вошла Нюрка. Тятенька, баня готова, собирайтесь. Иван полез в чемодан за бельем, но Нюра вынесла из горницы заготовленную пару — кальсоны и майку. «Вот, Андрюшина, наденьте пока». «Да у меня есть». «Надевай, чего там», — сказал Ефим. «Свежее белье, а твой багаж». «Она простернет потом». «Извалялась, поди, в чемодане-то». «Берите, что вы». Ефим усмехнулся. «Что ты его на вы-то величаешь? Свои люди». «Привыкни», — сказал Иван, забирая у Нюры белье. Нюра раскраснелась в бане, от нее пахло мылом и горклой копотью. «Веник на полке, а мыло на подоконнике найдете», — говорила она. «Горячая вода в маленькой кадочке, а холодная в кадушке и во фляге». «Найдем. Давай теперь мы разболокемся». Нюра ушла в горницу. «Если Николай Попов придет скоро, посылай его тоже в баню. Пусть заодно помоется», — сказал Ефим, снимая штаны. «Ладно», — откликнулась Нюра из горницы. Иван тоже снял штаны, рубаху, накинул на плечи старенький полушубок и вышел на улицу. Серенький осенний день был на исходе. На землю, на улице, на огороды пал негустой туман. Вся картина деревни, звуки ее, приглушенные, низковатые, показались Ивану давным-давно знакомыми. Как будто когда-то слышал он и это мирное тарахтение движка, и скрип колодезного журавля в переулке за плетнем, и лай собак, и голоса человеческие. Все это когда-то он уже слышал, и на душе от этого было спокойно. И думалось неторопливо, и хотелось заложить руки в карманы и пройтись по деревне медленным тяжелым шагом, и смотреть встречным людям в глаза, и здороваться негромко и просто. «Даров!» Вспомнился опять секретарь Родионов. Именно так шел давеча Родионов по улице медленно и здоровался со всеми одинаково. «Здравствуйте!» На крыльцо вышел Ефим. «Че задумался?» «Так?» «Интересно. Мне кажется, я помню все это». Иван кивнул в сторону огородов. «Что?» — не понял Ефим. «Деревню?» «Ну, навряд ли. Тебе тогда лет 5 было. 6. А может быть. Но она уже другая стала, деревня-то. Пошли, попаримся сейчас. Любишь париться?» «Люблю». «А где в Москве париться-то?» «Там бани есть с парильнями». «Какие уж там парильни, поди». Пошли огородом в баню. Иван шел за дядей, трогал рукой сухие бодылья подсолнухов, наклонился, поднял с грядки застарелый огурец-семенник, понюхал. Шершавый, с коричневой, полопавшейся кожей, огурец издавал запах сырой огородной земли, пресной, с гнильцой. «А зачем он меня тогда в приют-то увез?» — спросил вдруг Иван. «А хрен его знает», — живостью откликнулся Ефим. «Наших тогда раскулачили, он пришел, говорит, дай Ваньку, я его в приют отвезу». «Ему, говорит, там лучше будет». «Я подумал, подумал и отдал. Время тогда голодное было». «А у деда Сергея?» «У деда Сергея у самого 6 по лавкам сидело. Он всю жизнь бедности жил». Парился Ефим на славу. 3 раза принимался Иван, пережидал в предбаннике, курил. Слушал, как охает и стонет Ефим, и думал, «Все, буду здесь жить. Хватит». Потом Ефим вывалился из бани, долго отхаркивался. Еле выговорил. «Иди, ху!» Иван ливанул на каменку слишком много, распахнул дверь, переждал, пока схлынет жар, залез на полок и, обжигаясь, начал хлестаться. Потом мылись, разговаривали. Ефим рассказывал про секретаря Родионова. Его ж в 37-м самого сажали. 2 года где-то не было. Потом приехал снова. Сперва в старой барде работал. Потом, когда район сюда перевели, сюда приехал. Воевал? Воевал, ага. Одна баба тут за него оставалась секретарить. Она и сейчас здесь в клубе работает. А детей много у него. Дочь одна. Рослая такая, красивая, твоих лет. Вы тогда, по-моему, в одно время и родились-то. Училась в городе, потом работала там, замуж 3 раза выходила. С одним приезжала сюда. Ничего, парень здоровый. Ну и с этим разошлась. Шибко распутная, говорят. Сейчас вот с год уж как сюда приехала. В школе работает физкультурницей. Красивая ведьма. Идет по улице. Что тебе, царевна? Ну, говорят, распутная. С улицы мужской сильный голос окликнул их. «Вы живые там?» «Живые!» — крикнул Ефим. «Давай с нами! Дядька твой, Николай!» «Я мылся недавно», — сказал голос. «Вылезайте скорее. Я на Ивана хоть гляну». «Кончаем». ополоснулись. Иван вышел в предбанник. На низенькой приступке, прислонившись спиной к косяку, сидел широкоплечий плотный мужчина с серыми веселыми глазами. Увидел Ивана, встал, широко улыбнулся, обнажив крупные белые зубы. «Ну, здорово, племянничек!» Иван вытер руку чистыми кальсонами, поздоровался с дядей. Некоторое время смотрели друг на друга, улыбались. «Ну, одевайся», — сказал Николай. Иван начал одеваться. Старательно, чтобы не смотреть на молодого дядю, завязывал подвязки кальсон, застегивал пуговицы на ширинке. Было почему-то неловко. Вышел Ефим, кивнул Николаю. «Зря не пошел мыться, хорошая баня получилась». «Жару много и неугарно. Я мылся недавно». Николай все улыбался. Оделись, пошли в дом. В прихожей избы сидели уже человек 8 мужиков и баб. Все поздоровались с Иваном, разглядывали его с любопытством, но не очень настырно. «Никого тут не знаешь. Все родня твоя», — сказал Ефим. Иван надел в горнице новые брюки, рубаху, причесался у зеркала. Вышел опять к гостям. Приехал Пашка на машине, зарулил в ограду, заглушил мотор, вошел в дом, вопросительно уставился на всех. «Не как браток приехал». «Браток», — сказал Ефим. «Не Андрей только, а Иван». «Ну!» Пашка подошел к Ивану, запросто поздоровался, засмеялся и сказал. «Хорош, браток». Иван невольно улыбнулся и подумал, что с этим парнем ему, наверное, легко будет сойтись. У Пашки был редкий дар от природы — сразу вызывать в людях радостное желание быть самими собой. Он смотрел просто и прямо, и смело. Он был красив той несколько хищной, дерзкой красотой, какая даруется людям отчаянным и бесшабашным, одинаково готовым к подвигу и к преступлению. Пашка действительно очень походил на дядю Макара. Та же едкая насмешливость в глазах, те же сросшиеся брови, прямой нос, девичьи губы. Взгляд смелый, нахален, добр и жесток вместе. «С приездом, значит», — сказал Пашка. «Спасибо». «Шофер тоже», — сказал Ефим. «Ну, это совсем здорово. В общем, газанем сегодня, насколько я понимаю». Пашка опять засмеялся. И все тоже засмеялись. Иван поймал себя на том, что любуется Пашкой. Хорош должно быть этот паренек в драке. Красив, наверное. С таким можно идти в огонь и в воду. Не подведет. «Хочешь в баню?» — спросил Ефим сына. «В баню можно, но только вы без меня не начинаете. Ладно, Ваня, останови их в случае чего, а то они забудут про меня». Гости засмеялись. «Про тебя забудешь. Пойдет сейчас, одни пятки вымоет и быстрее всех за столом окажется». Пашка вмиг собрался и ушел в баню. Между тем Нюра и еще две молодые бабы накрывали в горнице стол. От прихожей беседовали, не торопясь. Мужики сидели кто на лавке, кто на кровати, кто на припечи, говорили о своих житейских делах, о том, как было при колхозе и как стало при совхозе. Иван так и не понял, лучше стало при совхозе или хуже. Понял только, что разрешается держать 10 кур, а держать по 20-30 можно, выкармливать только одну свинью, а откармливают по 2, а некоторые умудряются по 3. При усадебной участке урезали до 15 соток, а сажают картошку по старым своим межам. Чего зря земле пустовать? И говорили все это при председателе сельсовета. Тот весело смотрел на мужиков и говорил: «Вы думаете, мы этого не знаем, что ли? Знаем. Все скоро уладится. Привыкните маленько, тогда уж...» Между прочим, он же сообщил, что скоро вдоль Чуйского тракта будут тянуть высоковольтную линию до Горно-Алтайска. Кто хочет, может хорошо заработать на земляных работах, ямы под мачты копать. Работы в совхозе сворачиваются. Потом он рассказал, какую выгоду получит село с постоянным дешевым электричеством, большую выгоду, перечислял, какие работы будут электрифицированы. С председателем соглашались. Иван, слушая их, подумал, что он, городской житель, не умеет так рассуждать, какая выгода от электричества, какая польза и какое облегчение в труде. Подошли еще несколько мужиков и баб, здоровались с Иваном, включались в общую беседу. Пришел широкоплечий кряжистый мужик с черной окладистой бородой с маленькими умными глазами. Григорий Малюгин. Гриньку мало изменили годы. То есть, конечно, изменили. Но крепости почти не поубавили. Раздался вшире Гринька, стал медлительней. Не так горели глаза, но и в 58 лет мог он заводиться с лодкой вверх до Катуни на 30-40 километров, жить неделями в островах, высиживать ночи в скратках, поджидая раннюю весеннюю зарю, когда красновато-пепельный склон неба то тут, то там начнет перечеркивать прямой низкий лед ожиревших селезней.